Глава 4. Люк приступает к расследованию. На следующее утро, тщательно обдумав план расследования и горя желанием незамедлительно приступить к его осуществлению, Фитцуильям спустился к завтраку. Помешанной на садоводстве тетушки за столом не оказалось, но лорд Уитфилд еще подкреплялся пирогом с почками, попивая кофе, а Бриджит Конуэй, уже закончив трапезу, стоял у окна, глядя в сад. После обмена утренними приветствиями Люк сел за стол перед тарелкой с солидной порцией яичницы с беконом и энергично заявил. «Пора мне приступать к работе. Трудновато, конечно, приходится, пока сумеешь вызвать людей на доверительный разговор. Разумеется, я не имею в виду таких людей, как вы и... Бриджит». Он вовремя вспомнил, что неуместно будет назвать ее мисс Конуэй. «Вы поделились бы со мной своими знаниями. Только сложность в том, что вы ничего не знаете о том, что мне нужно. То есть о местных суевериях или языческих ритуалах. Вряд ли вы можете даже представить, сколько еще суеверий сохранилось в глухих уголках нашего мира. Да, кстати, есть одно такое местечко в Деваншире. Приходскому священнику пришлось убрать древние гранитные менгиры, стоявшие около церкви, поскольку всякий раз, когда кто-то умирал, жители упорно устраивали вокруг них ритуальные шествия. Удивительно, как долго люди держатся за древние языческие обряды?»
«Смею заметить, вы совершенно правы», — согласился лорд Уитфилд. «Общее образование — вот в чем остро нуждаются люди. А я говорил вам, что подарил нашему городку превосходную библиотеку? Раньше это был просто старый особняк, его продавали за бесценок. А теперь там одна из лучших библиотек, и...»
Люк решил подавить желание лорда Уитфилда повернуть разговор на свои деяния.
«Великолепно!» — искренне одобрил он.
«Славное начинание! Вы, очевидно, осознали, насколько глубоки корни здешнего невежества. Хотя в свете задуманной книги именно оно-то, разумеется, и интересует меня. Древние обычаи, бабушкины сказки, легенды, восходящие ко временам языческих обрядов, такие как...» Далее последовал почти дословный пересказ целой страницы из книги, прочитанной Люком специально для этого случая. «Наиболее перспективными представляются мне обычаи, связанные с уходом в иной мир», — заключил он. «Погребальные обряды и традиции неизменно более живучие, чем прочие. Кроме того, по той или иной причине сельские жители любят поговорить о смерти».
«Да, они обожают похороны», — поддержал его Бриджит, поворачиваясь от окна.
«Вероятно, как раз с них я мог бы и начать свои изыскания», — продолжил Люк. «Если мне удастся раздобыть список недавних кончин в приходе, выйти на ближайших родственников и побеседовать с ними, то, наверное, вскоре у меня появятся примечательные сведения по фольклорной тематике. У кого мне удобнее получить такую информацию? Возможно, у священника?»
«Мистер Уэйк, вероятно, очень заинтересуется вашим исследованием», — заметила Бриджит. «Он весьма общителен и увлекается древностями. По-моему, он предоставит вам много полезных сведений».
Люк испытал легкую тревогу, но успокоил себя надеждой на то, что познания священника в древностях окажутся не столь глубокими для разоблачения его собственных дилетантских претензий.
«Отлично!» — воодушевленно произнес он вслух. «А вы, полагаю, вряд ли помните, кто из жителей у вас тут умер за последний год?»
«Дайте подумать», — пробормотала Бриджит. «Для начала, конечно, Картер. Он был владельцем Большой Медведицы, отвратительной пивнушки у реки».
«Негодяй и пьянчуга», — буркнул лорд Уитфилд. «Один из заядлых социалистов, злобный грубиян, туда ему и дорога».
«Еще миссис Роуз, прачка», — продолжила Бриджит, «и юный Томми Пирс, противный хулиган, если хотите знать».
«Ох, конечно, та бедная девушка, Эмми, забыла, как же ее фамилия?»
Ее голос слегка дрогнул, когда она произнесла последнее имя.
«Эмми», — повторил Люк. Вспомнила, Эмми Гибс, она служила у нас горничной, а потом перешла к мисс Уайнфлейт. По этому делу даже велось следствие.
А что произошло?
Глупая девица перепутала в темноте какие-то пузырьки, бросил лорд Уитфилд.
Думала, что принимает микстуру от кашля, а это оказалась краска для шляп, пояснила Бриджит. Люк изумленно вскинул брови.
Какая трагедия! Поговаривали, что она могла поступить так намеренно, из-за ссоры с молодым человеком. Медленно, почти неохотно добавила Бриджит. Возникла молчаливая пауза. Фитцвильям интуитивно почувствовал, что атмосфера в столовой отягчена какими-то невысказанными мыслями. «Эмми Гибс», — подумал он. «Верно, такое имя тоже упоминала покойная мисс Пинкертон. Она также говорила о мальчишке, каком-то Томе, о котором, видимо, была невысокого мнения, и его, похоже, разделяет Бриджит. И, конечно, он почти не сомневался, что фамилия Картера тоже упоминалась».
«От таких разговоров может и аппетит пропасть», — вставая из-за стола, беспечно бросил Люк. «Но меня привлекают не только кладбищенские истории. Не менее интересны свадебные традиции, хотя гораздо труднее непринужденно заводить разговор на столь животрепещущие личные темы».
«Вполне допускаю, что вы правы», — согласилась Бриджит, слегка скривив губы.
Однако есть и иные увлекательные обряды, типа колдовских заговоров или сглаза. С притворным воодушевлением продолжил Люк. О подобных суевериях частенько судачат в патриархальной глубинке. А здесь у вас ничего не слышно про них?
Лорд Уитфилд медленно покачал головой. Вряд ли нам стоило прислушиваться к таким глупостям, вяло произнесла Бриджит.
— Да, безусловно, — подхватил Фитцвильям, едва ли не дав ей договорить. — Ради подобных сведений мне следует погрузиться в жизнь простых поселян. Загляну-ка я для начала к священнику, посмотрю, что мне удастся у него узнать. Потом, возможно, стоит зайти в ту пивную. По-моему, вы назвали ее Большой Медведицей, верно? И, кстати, может, что-то выясню о проделках того юного хулигана. У него остались скорбящие родственники? —
«Мисс Пирс держит табачно-газетную лавку на Хай-стрит».
«А, вот это уже настоящая удача!» — оживился Люк. «Ладно, пора отправляться в путь».
Легкой, изящной походкой Бриджит направилась в его сторону.
«Полагаю, — сказала она, — я могла бы составить вам компанию, если вы не возражаете».
«Конечно, нет!» — после короткой заминки воскликнул он как можно радостнее, хотя усомнился, что Бриджит не заметила его легкого замешательства. Без настороженного и проницательного ума стороннего наблюдателя ему, возможно, удалось бы легче найти общий язык с пожилым священником, коллекционирующим древности.
«Ну и ладно», — подумал Фитцвильям, — «придется мне постараться врать убедительно».
«Тогда, Люк, пожалуйста, подождите меня минутку», — попросила Бриджит. «Я только сменю туфли».
Она с такой легкостью обратилась к нему по имени, что он невольно испытал странное удовольствие. Однако, как еще она могла бы назвать его? Раз уж Бриджит согласилась участвовать в родственном плане Джимми, то вряд ли могла называть его мистером Фитцвильямом. С внезапной тревогой Люк подумал: «Интересно, что она думает обо всем этом? Господи, что же она может вообразить?» Как ни странно, раньше его это не беспокоило. Кузина Джимми казалась ему удобной абстрактной фигурой, как некий нереальный персонаж. Едва ли он пытался представить ее себе, просто принял авторитетное заявление своего друга, заверившего, что Бриджит легко все устроит. Люк думал о ней, если вообще думал, как о хрупкой белокурой секретарше, достаточно предприимчивой, чтобы суметь завладеть сердцем богача. А вместо этого у нее оказался сильный характер и острый ясный ум, и Люк не имел ни малейшего представления, какое у нее сложилось о нем мнение. «Пожалуй, — подумал он, — она не из тех простушек, которых легко обмануть».
«Вот я и готова». Бриджит подошла к нему так тихо, что он не услышал ее приближения. Она не захватила никакой шляпки, даже не покрыла волосы сеточкой,
И когда молодые люди вышли из дома, вылетевший из-за угла этого уродливого подобия замка ветер с внезапным неистовством взметнул ее длинные черные волосы и закрыл точно густой вуалью лицо.
«Я помогу вам найти дорогу», — с улыбкой заметила она.
«Очень любезно с вашей стороны», — вежливо ответил он. И ему показалось, возможно, только показалось, что по ее губам промелькнула ироническая улыбочка.
Оглянувшись на зубчатые стены, Люк раздраженно произнес: «Какое уродство! Неужели никто не мог отговорить его?»
Дом англичанина — его крепость, а в случае Гордона это следует понимать буквально. Он обожает эту твердыню.
«Ведь это, по-моему, ваш бывший родной дом», — невольно заметил Фицвильям, сознавая, как бестактно прозвучит его замечание. «Неужели вы тоже обожаете его в нынешнем виде?»
Бриджит взглянула на него спокойным, слегка удивленным взглядом.
«Мне не хочется разрушать сентиментальный образ, сложившийся в вашей голове», — пробормотала она. «Но на самом деле меня увезли из этого дома в 2,5 года, поэтому, как вы понимаете, мотив ностальгии по родному старому дому для меня неприемлем. Я даже не помню, что когда-то жила здесь».
«Вы правы», — согласился Люк. «Простите, что опустился до киношного романтизма».
«Реальная жизнь», — рассмеявшись, заметила Бриджит, — «редко бывает романтичной».
Горькая насмешка, прозвучавшая в ее голосе, поразила Люка. Благодаря южному загару краска смущения проявилась не слишком заметно, но внезапно он осознал, что эта горечь не связана с ним. Она насмехалась над собой, над собственной горькой обидой. Люк мудро промолчал, однако глубоко задумался о судьбе Бриджит Конуэй.
Через 5 минут они подошли к местной церкви и соседствующему с ней дому священника. Последний находился в кабинете. Альфред Уэйк, низкорослый и сутулый пожилой человек, с кроткими голубыми глазами, встретил их рассеянно, но любезной улыбкой. Видимо, его порадовал и в то же время слегка удивил их визит.
«Мистер Фицвильям приехал погостить к нам в Эш-Мэннер», — сказала Бриджит. «Ему хотелось бы посоветоваться с вами по поводу задуманной им книги».
Мистер Уэйк перевел заинтересованный взгляд на представленного молодого писателя, и Люк тут же пустился в пространные объяснения.
Он нервничал по 2 причинам. Во-первых, этот пожилой священник, несомненно, обладал гораздо более глубокими познаниями о фольклоре и языческих обрядах и традициях, чем мог приобрести человек, поспешно просмотревший и заучивший кое-какие сведения из первых попавшихся книжек. А во-вторых, Бриджит Конуэй тоже внимательно слушала его.
Вскоре Люк с облегчением узнал, что мистер Уэйк увлекается в основном римским наследием. Он сам кротко признался, что крайне поверхностно знаком со средневековым фольклором и колдовством. Упомянув о некоторых сведениях из истории Уичвуда, священник сказал, что готов показать Люку особую террасу на холме, где, по преданиям, проводились шабаши, но с сожалением добавил, что сам не располагает подробностями о тех событиях.
Втайне испытав большое облегчение, Люк изобразил на лице легкое разочарование и перевел разговор на языческие ритуалы, связанные с переходом в мир иной.
«Боюсь, мне пристало быть последним. Кто мог бы что-то знать о них?» — спокойно покачав головой, заметил священник. «Заботливые прихожане берегут мои уши от возможных неортодоксальных взглядов».
«Это вполне разумно, конечно.
Хотя в то же время я не сомневаюсь, что разнообразные суеверия у нас продолжают процветать. Сельские общины крайне консервативны, особенно в привязанности к старине матушки».
«Я просил мисс Конуэй припомнить недавних умерших», — собравшись с духом, заявил Люк. «Мне подумалось, что в связи с ними может выясниться нечто интересное. Надеюсь, вы можете предоставить мне некоторые данные, а я попытаюсь наметить по ним путь исследований».
«Да-да, это я могу устроить. Тут вам поможет наш Джайлз, церковный сторож. Отличный малый, правда, к сожалению, туговат на ухо. Дайте-ка подумать. Да, по-моему, довольно много. Довольно много у нас было потерь. Коварная весна, знаете ли, а до этого суровая зима, поэтому произошло много прискорбных случаев, словно мы попали в какую-то черную полосу, какая-то беспросветная череда несчастий.
«Порой, — заметил Люк, — череду несчастья приписывают присутствию какого-то грешного персонажа».
«Да-да, ветхозаветный грех Ионы. Но я не думаю, что у нас тут действовали какие-то чужаки. Иными словами, не наезжал к нам никто, выдающийся своими грехами. И я определенно не слышал никаких слухов о таком проявлении. Хотя, опять же, как я уже говорил, вероятно, мне и не пристало. Теперь давайте вспомним. Совсем недавно мы потеряли доктора Хамблби и бедную Лавинию Пинкертон. Да, прекрасный человек, доктор Хамблби».
«Мистер Фитцуильям знаком с его друзьями», — вставила Бриджит.
«Неужели? Как печально. Его потеря для многих стала ударом. У него было много друзей».
«Но наверняка имелись также и недруги», — сказал Люк и поспешно добавил. «Я рассудил так только потому, что слышал разное от моих друзей».
Мистер Уэйк вздохнул. «Когда человек откровенно высказывает то, что думает, причем не всегда, скажем так, тактично, — он удрученно покачал головой, — то его поведение вызывает у некоторых людей возмущение, но простые селяне очень любили его».
«Знаете, — небрежно сказал Люк, — мне всегда казалось, что одна из самых горьких пилюль, которые нам приходится принимать в жизни, заключается в том, что смерть любого человека для кого-то оборачивается выгодой. Я имею в виду не только материальную». Священник задумчиво кивнул.
«Да, я понимаю, что вы имеете в виду. Обычно в некрологах пишут, что все скорбят о потере, но, боюсь, эти слова крайне редко правдивы. В случае доктора Хамблби никто не отрицает, что положение доктора Томаса заметно улучшится в связи с кончиной его коллеги».
«Отчего же, интересно?»
«Томас, по-моему, вполне квалифицированный врач. Конечно, и сам Хамблби всегда так говорил, но этому новичку здесь у нас не слишком доверяли. Мне кажется, ему приходилось довольствоваться второстепенным положением, поскольку Хамблби обладал большим влиянием и несомненным личным обаянием. На его фоне Томас выглядел весьма бледно. Он не умеет производить выгодные впечатления на пациентов. По-моему, к тому же он сам переживал из-за этого, чем усугублял собственную непопулярность, становясь более нервным и косноязычным. Собственно говоря, я даже уже заметил в нем разительные перемены. Больше апломба, больше проявления индивидуальности. Видимо, он почувствовал себя более уверенно. Полагаю, у них с Хамблби нередко возникали разногласия. Томас придерживался исключительно новейших методов лечения, а Хамблби предпочитал лечить по старинке. Они частенько горячо спорили из-за этого, а также из-за более личных дел.
Впрочем, не будем сплетничать».
«А вот мне кажется, — спокойно и отчетливо произнесла Бриджит, — что мистеру Фитцуильяму как раз хотелось бы услышать от вас кое-какие сплетни». Люк стрельнул в нее встревоженным взглядом. Мистер Уэйк с сомнением покачал головой и продолжил с легкой укоризненной улыбкой.
«К сожалению, некоторые привыкли совать любопытные носы в дела соседей. Дочь Хамблби Роуз выросла в очень симпатичную девушку. Неудивительно, что она пришлась по душе Джоффри Томасу. И, разумеется, точка зрения на сей счет Хамблби вполне понятна. У такой молодой девушки в нашем городке нет особых шансов познакомиться с разными интересными кавалерами».
«Так он возражал?» — спросил Люк.
«Весьма решительно. Говорил, что они еще слишком молоды. Естественно, молодым людям всегда обидно слышать такое. Поэтому между коллегами определенно сложились более чем прохладные отношения. Но должен добавить, что доктора Томаса, безусловно, глубоко опечалила неожиданная смерть Хамблби».
«Заражение крови, как сообщил мне лорд Уитфилд». «Да, причем пошло оно от легкой царапины. Профессия врача, мистер Фитцуильям, вообще сопряжена с большим риском для жизни».
«Да, действительно», — охотно согласился Люк.
«Однако, — вздрогнув, заметил священник, — что-то я далеко отклонился от темы нашей беседы. Старики, к сожалению, любят посплетничать. Так мы говорили о пережитках языческих погребальных обрядов и недавних кончинах. Среди них и Лавиния Пинкертон, одна из самых благожелательных помощниц нашего прихода. Немногим раньше несчастье приключилось с бедняжкой Эми Гибс.
Кстати, мистер Фитцвильям, в этом случае вам, возможно, удастся обнаружить что-то для ваших изысканий. Вы понимаете, возникло подозрение, правда, только подозрение, что это могло быть самоубийство, а такой уход обычно связан с суеверными страхами и обрядами. Здесь живет ее тетушка, не слишком, к сожалению, благочестивая особа, к тому же она не испытывала родственной любви к племяннице, зато очень любит потрепать языком.
«Ценное качество», — пробормотал Люк.
До этого еще погиб Томми Пирс. Одно время он пел в церковном хоре. Прекрасный дисконт. Ангельский тембр, но в остальном, увы, далеко не ангельский характер. В итоге нам пришлось избавиться от него. Он дурно влиял на поведение других мальчиков хора. Бедный парень, к сожалению, его везде недолюбливали. Уволили даже с почты, где он работал разносчиком телеграмм. Одно время Томми помогал в конторе мистеру Эбботу, и вновь очень скоро его выгнали. По-моему, из-за излишнего любопытства к конфиденциальным документам. Потом, разумеется, он подрабатывал помощником садовника в Эш-Мэннери. Не так ли, мисс Конуэ? И лорду Уитфилду пришлось прогнать его за вопиющую дерзость. Мне искренне жаль его матушку. Весьма достойная и благочестивая труженица. Мисс Уэйнфлейт очень любезно предложила дать ему временную работу по мойке окон. Лорд Уитфилд сначала возражал, а потом вдруг сменил гнев на милость. Право, лучше бы он не соглашался. Его милость обернулась несчастьем. Почему?
Потому что из-за этого парнишка и погиб. Он мыл окна на верхнем этаже библиотеки, в том бывшем особняке, как вы знаете, и опять, видимо, начал шалить. То ли приплясывал на подоконнике, то ли еще как-то дурачился. Наверное, потерял равновесие или голова закружилась. Вот он и выпал из окна. Скверная история. Бедняга так и не пришел в сознание. Его доставили в больницу, но он умер через несколько часов.
«А кто-нибудь видел, как он выпал?» — с интересом произнес Люк.
«Нет, он мыл не фасадные окна, а те, что выходили в сад. Согласно заключению врачей, его нашли лишь через полчаса после падения».
«А кто нашел?»
«Мисс Пинкертон. Помните, я уже упоминал эту леди. К несчастью, она тоже недавно погибла в уличной аварии. Бедняжка, она жутко расстроилась и ужасно переживала. Ей разрешили срезать какие-то ветки в саду для черенков. Тогда-то она и наткнулась на парня. Он лежал прямо под тем окном, откуда выпал».
«Да, должно быть, она испытала огромное потрясение», — задумчиво заметил Люк.
«Более ужасное потрясение», — мысленно добавил он, — «чем вы знаете».
«Прискорбно, что так безвременно обрывается молодая жизнь», — пробормотал старик, удрученно покачав головой. «Проступки Томми в основном объяснялись его кипучей жизнерадостностью».
«Он был противным хулиганом», — заявила Бриджит. «Вы же сами знаете, мистер Уэйк всегда мучил кошек и бродячих щенков, обижал младших ребятишек».
«Да, знаю, знаю», — священник печально покачал головой.
«Но вы понимаете, дорогая мисс Конуэй, иногда жестокость порождается не столько врожденной порочностью, сколько замедленным развитием воображения. Вот почему, постигнув поведение взрослого человека с умственным развитием ребенка, вы понимаете, что хитрость и жестокость безумца вполне могут не осознаваться им самим. И как раз недостаток правильного развития, по моему убеждению, является исходной причиной основных проявлений глупейшей жестокости в современном мире. Надо правильно развивать детские способности».
Покачав головой, он развел руки.
«Да, вы правы», — произнесла Бриджит вдруг охрипшим голосом. «Я понимаю, что вы имеете в виду. По-детски неразвитый человек может натворить самых страшных и ужасных дел».
Люк взглянул на нее с долей любопытства. Он не сомневался, что она вспомнила какого-то конкретного человека. И хотя лорд Уитфилд в некоторых отношениях вел себя очень по-детски, вряд ли она подумала о нем. Его можно было назвать смехотворным, но он определенно не способен ни на что ужасное и пугающее.
Фитцвильям глубоко задумался, о каком же человеке могла вспомнить сейчас Бриджит.